его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 10 мая 2017 года, хотя, смотря по погоде, как-то сложно в это поверить. 13 часов 1 минута в стольном городе Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И я готов начинать Переделкино. И сегодня мы поговорим с вами о чудесах и не только. И мне очень нравится такая вот фраза, которую услышал от, скажем так, служителей, которые мне в 44 года в отцы годятся: «Чудны дела твои, Господи, а дети твои еще чуднее». И вот мы с вами поговорим о чудесах и не только. И за основу я возьму несколько строк из послания к евреям, 2 главы, потому что там именно и сказано о чудесах, как их понимает Священное Писание. Ну и вообще эта вся глава посвящена таким потрясающим чудесам. И вот как она начинается. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по воле Его?» И вот это такой первый отрывочек, который мы с вами будем рассматривать. Вот, и он как раз-таки говорит о том, что на контрасте, да, что если непослушание в Ветхом Завете, ну, сурово наказывалось, вот, и этот завет, это слово было передано посланниками человеку, да, то кольми паче, да, вот сравнительная степень, то тем более, если можно так сказать, совсем просто по-современному, нам, отступившим от слова благовестия или от слова Божьего, потому что оно засвидетельствовано Богом, и вот тут три таких слова очень важных в Новом Завете, которые классифицируют чудеса: знамения, чудеса и силы. Ну и тут добавляется и раздаянием Духа Святого по Его воле. Потому что, конечно же, одно из самых потрясающих чудес, если говорить про нас, про людей, это то, что великий всемогущий Бог, Творец всей Вселенной, тот, который не вмещается ни тем более в землю, потому что он во Вселенную не вмещается. И вот в книге пророка Исаии, в 40 главе, есть потрясающее описание Всевышнего. Вот, по сравнению, скажем так, с нашим земным шаром и всей его реалии. И вот этот великолепный, прекрасный, всемогущий Бог живет в нашем с вами сердце, да, вот, и можно понять, насколько сердце — это удивительное место, насколько оно обширно, насколько оно велико, сколько там силы, энергии и объемов, которые мы с вами можем по самом деле черпать. И вот, чтобы, так сказать, задать тон нашему разговору, потому что, конечно же, о чудесах можно говорить по-всякому, вот, но мне бы хотелось, чтобы мы поговорили вот в каком контексте. Вы знаете, я тут готовился к серии проповедей у нас в общине по жизни пророка Елисея. И как-то утром я встал, начал читать 4 книгу царств, вот, прочитал всю историю Елисея, и меня вот как, вот, знаете, лопатой по голове шарахнуло. А вообще верю ли я вот в сам факт этих чудес? потому что там и умножение, и масло, и хлеба, и исцеление, да, мы знаем, и там кинули ручку топора в воду, и топор всплыл, и даже исцеление человека, когда он прикоснулся к мощам Елисея. И вот как-то на меня вот все вот это вот нахлынуло так, и я лежал утром, размышлял, думал, вообще верю ли я в чудеса, потому что как-то вот никогда не было такого момента у меня именно вот веры в чудеса, потому что, ну, как-то когда я уверовал в Спасителя, и все, как бы Спаситель есть, его дело на себе я вижу, и остальное мне не важно. И вот тут как-то вот, когда нужно было готовиться к проповедям, и отталкиваться, скажем так, от таких чудес, в которых сложно поверить в современной реальности продвинутому человеку, вот тут-то мне пришлось призадуматься. И вот я говорил в собрании об этом, здесь говорю, потому что считаю это очень важная тема. Каждому из нас, наверное, наступает такой момент, когда вдруг что-то из Священного Писания, из священной истории какого-то человека, да, становится вот так вот, ну, ребром, да, вопрос ребром ставит нам, веришь или не веришь. И вот в этом смысле хотелось бы поговорить вообще о достоверности чудес, может быть, даже немножко поговорить о том, что такое чудо, зачем оно вообще в Священном Писании присутствует. Но хочу начать с истории, потому что она, наверное, вот про то, каким подходом пользуюсь я и тот подход, который рекомендую я в жизни. Вот есть такая притча, ну, можно сказать, не каноническая, да, о том, как к знатному ювелиру приходит богатый банкир и приносит с собой бриллиант с просьбой разрезать его пополам. Ну, ювелир смущается, пытается объяснить банкиру, что если этот драгоценный камень разрезать пополам, стоимость его упадет в десятки раз. К тому же может случиться так, что при резке еще несколько частиц могут отколоться, и он еще больше упадет в цене. Но банкир ответил, что собирается праздновать серебряную годовщину свадьбы и хочет украсить половинками одного драгоценного камня два кольца для себя и для жены, а финансовые убытки его, в принципе, не волнуют. Ювелир поразмыслил, позвал подмастерья, пришел глуповатый на вид юноша, явно с замедленным развитием. Ювелир дал ему драгоценный камень и велел аккуратно разрезать пополам. Подмастерье без всяких колебаний взялся за работу. Вскоре послушались звуки резьбы, и через некоторое время подмастерье принес разрезанный пополам алмаз. Тогда банкир признался, что обошел уже всех ювелиров города, и ни один не взялся за такую работу. Мастер лишь улыбнулся и объяснил, что он сам тоже бы за нее не взялся. Давила бы огромнейшая ответственность, дрожала бы рука. Но у него есть подмастерье, который не очень-то понимал, какая на нем лежит ответственность, и поэтому сделал все без лишних волнений. Вот такая удивительная история, притча, анекдот, как хотите. Вот, и она говорит именно о том, что по мере нашего взросления, понимания жизни, понимания реалий, понимая стоимости, да, или цены тех или иных поступков, слов, недеяний, наш взгляд на жизнь усложняется. И мы иногда завидуем молодым, да, дарьянам, потому что не всегда мы с таким вот сложным очень подходом можем делать, не колеблясь, то, что они делаются, и в этом, наверное, ну, и открывается зрелость и юность, да, вот эти два подхода, что юность, она еще не знает цены ошибки, она еще не знает боли, она пыщет энергией, радостью жизни, полнотой жизни, и вот в этом, наверное, ее красота, и вот почему, ну, в собрании, там, в каких-то отношениях очень важно, чтобы были две части вот этого удивительного бриллианта, потому что когда-то очень важное время и место наступает для юности, потому что только юность в своем вот в этом порыве может совершить то, что не сможет совершить, ну, скажем так, старый протестантский пастор. Старый, конечно, я перегнул, но староватый, престарелый, как я. Потому что, ну вот, я сам смотрел тоже на свою жизнь, на некоторые события в моей жизни, на некоторые поступки в моей жизни, и думал, смогу ли я повторить их сегодня. И я понял, что для того, чтобы повторить эти поступки сегодня, вот уже в таком более объемном понимании жизни, мне нужно больше веры или чище вера. Поэтому что хочется сказать, наговорив столько слов? Что не надо бояться сомнений. Когда они наступают вдруг, да, вот как у меня в данном случае, это очень важный момент нашей жизни, потому что по мере усложнения нашего понимания реальности должна очищаться наша вера. Она должна менять свою природу, свои качества, и это процесс такой, который должен происходить постоянно, иначе мы будем сокрушены сомнениями, либо мы будем, знаете, как в церкви иногда бывает, старые, долговерующие, скажем так, те, которые верят 10-15 лет, они смотрят на молодых с ухмылкой, оценивающим взглядом, таким вот, типа, мы были на вашем месте, но вы скоро окажетесь на нашем, где мы все знаем и ничего не можем. И вот, наверное, чудеса-то и нужны в нашей жизни для того, чтобы выйти вот это «все знаю, ничего не могу» из этой раскоряки. Такой вот, люди мои неверующие называют это такой вот духовной импотенцией, или жизненной импотенцией. И вот из этого неспособности, производить плод или неплодности, говоря более библейским языком, нам нужно выходить, и вот здесь, мне кажется, сомнения, они нам в помощь. И когда наступают такие моменты, не надо бояться. Лучше, конечно, если у нас есть возможность пообщаться с человеком, который сомнения преодолевал. В данном случае я говорю с вами как человек, который преодолел сомнения. И знаете, мне пришлось проснуться, встать с кровати, отложить все на пару дней и вот читать, молиться и думать, что же со всем этим делать? Действительно, верю ли я в реальность того, что описывается в Священном Писании? Либо это какие-то метафоры, либо это еще что-то. И могу вам сказать, что за два дня, это очень быстро на самом деле, я как-то вернул себе реальность того, что, действительно, в чудеса надо верить. И вот мне бы хотелось поделиться, своей логикой, своими поисками. Самое простое, если у вас есть доступ к какой-то апологетической литературе, например, есть апологетический словарь, там про чудеса написано, наверное, страниц 30 в формате А4 такого вот мелкого текста. Там все расписано детально, показано, рассказано, обосновано. Мы с вами возьмем только некоторые такие вот выжимки. И сейчас мне хочется прочитать статью из книги, главу даже из книги священника нашего русского Константина Пархоменко, потому что знакомиться с русскими православными писателями, я думаю, это очень важно, особенно протестантам, потому что всегда есть искушение такое, что мы правильные, они неправильные, и у него есть такой раздел в книге «Механизм чуда», и логика его меня, честно говоря, просто очень потрясла, порадовала, потому что так просто об этом написать, я бы не смог, скажем так. И вот что он пишет. Механизм чуда. Сначала, приступая к нашей непростой, но интересной и важной теме, несколько слов о том, возможно ли чудо в принципе. В разное время богословами предпринимались попытки объяснить механизм возникновения чуда. Часто спрашивают, как может Бог нарушать и отменять им же созданные законы? Друзья, не забывайте, если вы хотите задать мне какой-то вопрос, то пишите либо с сайта сообщение, либо по WhatsApp, или на Viber, я все попытаюсь прочитать и по возможности ответить. Но подлинное чудо, совершаемое Богом, оно не разрушает гармонии законов мироздания. Скажем так, высшей силою Бог побеждает эти законы. И не только Бог. Человек каждый день совершает маленькие чудеса. Утром мы встаем с постели, этим нарушаем, вернее, побеждаем закон всемирного тяготения, согласно которому, должны были лежать. Или еще больше. Человек изобретает летательный аппарат, самолет, ракету, и опять же, побеждая закон всемирного тяготения, отрывается от земли и взлетает в небо. Никто не будет спорить с тем, что во всех этих случаях высшие силы побеждают низшие, или, вернее сказать, разум человека может справиться с бездушными и преодолимыми законами, так и в случае с божественным чудесным вмешательством в наш мир. Ведь чудо являет нам не нарушение закона, а нейтрализацию высшего закона и прекращение его власти, хотя и временное, сильнейшим законом. В чудесах наш мир приводится в систему высшего порядка вещей. Вот как об этом писал Беликов в своей книге «Чудо». Это русский мыслитель. Давайте я еще раз этот абзац прочитаю, потому что он, наверное, самый важный для понимания того, о чем мы будем говорить сегодня. «Чудо являет нам не нарушение законов, а нейтрализацию низшего закона и прекращение его власти, хотя и временное, сильнейшим законом. В чудесах наш мир приводится в систему высшего порядка вещей». Когда садовник не дает дереву расти криво, а перевязывает его, обрезает растение и не гибнет, а становится более красивым, величественным, несмотря на то, что совершаются действия, изменяющие естественный ход событий. Ну, вот бонсай еще японцы, да, вот эти маленькие карликовые деревья прекрасные выращивают. Также и больной, принимая лекарства и выздоравливая, нарушает ход событий, согласно которому, то есть нормальному течению своей болезни, он должен был бы или умереть, или болеть весьма долго. В этом случае мы видим, как человек своим разумом подчиняет себе некоторые процессы, происходящие во Вселенной, направляя их в нужное ему русло или совсем отменяет. Тоже применимо, только, конечно же, в высшей степени к Богу, Творцу и Господину всех процессов во Вселенной и самой этой Вселенной. Как верно подметил Гилберт Честертон, верить в чудо глупо только тогда, когда глупо верить в Творца и Вседержителя. И вот это еще один такой очень важный постулат, что христианское мировоззрение, именно тем оно отличается, да, вот и вера христианская. Мы не просто верим в то, что Бог есть, мы верим в то, что Он ищущим Его воздает, мы верим в то, что Он Творец и Хранитель Вселенной, поэтому может входить в созданный мир, будучи вне его, и менять или улучшать, скажем так, некоторые законы естественной природы, и это часть христианского мировоззрения. Потому что если бы Бог был бы внутри этой коробки и был бы бессильным что-либо менять, он навряд ли смог быть уже Богом. И вот это очень важный признак христианского мировоззрения, что Бог, он вне природы, вне и над естественными законами, он достаточно всемогущ, что может управлять законами, которые сам создал, ну, так же, как садовник может управлять ростом там дерева, да, или врач в определенных случаях болезнью своего пациента. Господь может творить любое чудо по его любви к людям и миру, но он не будет совершать бессмысленных чудес. Да, вот часто атеисты задают такой вопрос, но это я уже у Сергея Львовича хлеб отнимаю, это со всеми вопросами после моего эфира можете к нему обращаться. Техническими, я думаю, он с радостью ответит на своих 100 вопросов атеиста или верующего, который пытается прояснить свою веру, что может ли Бог создать камень, который не может поднять. И вот тут надо сказать, что Бог такими чудесами не занимается. Так же, как, ну, мы говорим просто, на глупый вопрос нельзя дать правильный ответ. Чудо подлинное, конечно, может изменять физическую реальность нашего мира, но оно не может заключать в себе бессмыслицы или абсурда для разума. Иначе оно было бы событием не сверхъестественным, а противоестественным. Да, вот это нужно тоже отметить для себя, что чудо – это событие сверхъестественное, а не противоестественное. И вот в мире, который разрушен грехом, смертью, искорежен какой-то дьявольской активностью, вот именно поглощение вот этой болезни, разрушение, искажений и открывается вот в божественном действии, в исправлении мира посредством чудес. Ну вот типичным примером такого глупого чуда является то, о чем рассказывает старик Карамазов, беседуя с помещиком и старцами монастыря, да, вот у Достоевского. По его словам, одному святому отсекли голову, а он взял ее в руки и долго нес, любезно ее лобызаши. Ну и вот христианство таких нелепых чудес не допускает. Еще раз хочу сказать, это вот такая выдержка из книги священника нашего Константина Пархоменко, она есть на сайте Азбуки в свободном доступе, вот, и эта глава, вот, из которой я читал, она называется «Механизм чуда». Очень такая замечательная подборка, да, и мы говорим, давайте напомним, что верить в чудо глупо только тогда, когда глупо верить в Творца и Вседержителя. Это основной признак христианского мировоззрения. Второе, что мы говорили, что чудо, оно не разрушает гармонии мироздания, оно поглощает высшей силою меньшие какие-то законы, либо исправляет искажения в этих законах, вызванные вот теми последствиями греха, которые присутствуют во Вселенной. И чудо – это событие сверхъестественное, а не противоестественное. Естественное. И вот еще давайте несколько слов скажем о чуде. Вообще, зачем эти чудеса еще нужны? Чудо – это Божие средство для засвидетельствования полномочий Его посланников. И чудо, как особое деяние Бога, подтверждает переданные истины, указывая на твердое основание Слова Божьего. Ну, в частности, давайте так вот посмотрим на Священное Писание все вместе. «Когда Корей стал оспаривать богоизбранность Моисея, Бог засвидетельствовал о Моисее, да, тем, что земля разверглась, вот, и поглотила Корея в числах в 16 главе. Когда Израиль колебался в выборе между Ваалом и Богом Яхве, Бог поддержал Илию в противостоянии пророкам Ваала, да, и культ поклонения Яхве был восстановлен». Вот, культ поклонения Ваалу восстановлен, культ поклонения Ваала остановлен, когда сошел огонь с неба. Вот, и тут очень важно понимать, что Илий не просто молился о чуде, чтобы вот оно произошло, он молился об очень важных вещах. В Третьей книге Царств, 18 главе, «Да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой». Да, вот назначение чудес, если говорить уже о таких вот реалиях более близких к нам, это всегда подтверждение какого-то авторитета божественного посланника и божественного послания. А также мы знаем, в жизни Иисуса Христа чудеса были одновременно и удостоверением Его мессианского послания, и Его откровением. Например, Никодим, член Синедриона, совсем не глупый и благочестивый человек, приходя к Иисусу, сказал ему, да, в Евангелии от Иоанна в 3 главе, во 2 стихе, «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И вот здесь в каком-то смысле, да, в апологетике есть такая категория доказательств, как доказательство от противного, то есть доказательство от несторонников, ну, в данном случае Спасителя. И он говорит, что, ну, сложно сомневаться в том, что ты говоришь, потому что твое свидетельство подкреплено очень многими чудесами, которые нельзя сотворить, если не будет с ним Бог. Многие люди, мы знаем, следовали за ним, потому что видели чудеса, которые Иисус творил, да, вот в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, во 2 стихе, вот, проблема только в том, что когда Иисус начал говорить о своем учении, да, там, ешьте кровь мою, пейте, ешьте плоть мою, пейте кровь мою, многие от него отступили, говоря, какие странные слова. То есть чудеса они утверждают, они заявляют, они что-то показывают, но 100% никого ни в чем они, к сожалению, убедить не могут. И вот в этом парадоксальность всех этих событий. Иоанн уже даже во 2 главе своего Евангелия, в 11 стихе, на браке в Кане Галилейской, говорит о чуде Иисуса так. «Так явил славу свою, и уверовали в него ученики его». То есть чудеса нужны нам именно для того, чтобы укреплять нашу веру, и, наверное, у каждого человека были такие вот чудеса, которые изменили наше представление о вере, наше представление о Боге. Это такие некоторые из них, ну, очень драгоценные моменты, которые мы лелеем в своем сердце, я надеюсь, и к которым мы обращаемся каждый раз, когда нам становится сложно. Ну, апостолы, когда провозглашали, ну, я, Петр, например, первую проповедь, Деяниях 2.22, он, в принципе, первый раз произносит слова, которые потом повторяет автор послания к евреям, да, он говорит: «Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями», вот вам три слова: сила, чудеса и знамения, которые Бог сотворил через него среди вас, и смотрите, он говорит, как вы и сами знаете, то есть он обращается к людям, которые были в Иерусалиме, и которые видели, слышали и разговаривали с людьми, которые видели и слышали чудеса, и никто не говорит ему: «А вот ты заливаешь, это не чудеса, это метафоры, это образы, это вот такие вот притчи, это никакие нереальные вещи». Да, вот и Петр здесь очень четко обращается к людям, и они ему внемлют, и мы знаем, что в конце многие умилились сердцем, приняли имя Христово, как имя Спасителя, и уверовали 3000 человек. Ну и в первой церкви чудеса удостоверяли богоизбранность апостолов для ранней церкви. Павел, например, говорил коринфянам, что им были явлены признаки истинного апостольства. Они с Варнавой рассказывали апостолам на Первом соборе Иерусалимском в Деянии в 15 главе, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. И вот здесь очень, наверное, важно, чем более мышление у человека магическое, ну, в данном случае там магическое, но оно было сложно, магическое мышление, тем больше, наверное, Бог говорит с людьми на языке вот таких чудес. Сейчас мы знаем там в Африке, в каких-то мусульманских странах, которых свидетельство затруднено, мы знаем, что Бог обращается к людям во сне, они видят видение, вот, а между ними происходит очень много чудес, потому что это тот язык, на котором люди разговаривают. Вот у меня знакомые, причем и русские, и американские, какие угодно, и белорусские, ездили там в Либерию, и там были целые противостояния всякие с колдунами, и Бог действительно совершал знамения, которые свидетельствовали о том, что Бог на стороне своих посланников. И это, наверное, такие вещи, которые, ну, нельзя вызвать, знаете, вот в обычной жизни, потому что это немножко не про то, потому что иногда там верующие сталкиваются с какой-то несправедливостью, это очень комично, когда начинают заявлять: «Вот, я сын царя, или я дочь царя, сейчас вам Боженька воздаст». Ну, понимаете, чудеса, может быть, и произойдут какие-то вот после этих слов, но чаще всего ничего не происходит, и мы уходим от той заповеди, которая дана была нам апостолами, ну и самим Христом, который был распят на кресте, что мы побеждаем любовью. Да, и вот Петр призывал церковь, находящуюся в гонениях, в несправедливых гонениях. Он говорил: «Делайте добро, пускай люди, которые гонят вас, видя ваше благочестивое житие, внутренне получают вот это мощное свидетельство о Христе». Потому что, ну вот, когда мы несправедливо страдаем вот в Духе Христовом, это не меньшее чудо для людей неверующих, и, конечно же, никакое не чудо, когда мы начинаем им там угрожать всяким громомолниями, понимаете? Вот тут такой момент очень интересный. И, конечно же, вот в момент зарождения, становления церкви, там, ну, Ветхого Завета, это был очень важный момент, чтобы победить какие-то вот культы, которые находились на той или иной территории, победить и засвидетельствовать о том, что вот Бог всемогущий, там, иудео-христианского мировоззрения, если так можно сказать, вмешивается в человеческую историю через своих посланников. И вот в этом процессе, конечно же, ну и, наверное, все люди, которые ездили на миссионерские поля, вот, могут сказать, что там, именно там, чудеса невозможны, и они бывают разные. Там и в исцелениях, и в каких-то чудесных открытиях там административных дверей, и в каких-то там получении ресурсов, или в каких-то там вот спасениях от опасности, то есть, ну, их предостаточно. Или как люди принимают Бога в свое сердце, то есть там этих чудес предостаточно, но их, в принципе, и в обычной жизни предостаточно, мы просто не можем их разглядеть. Ну, давайте, может быть, проясним какие-то вот вещи про чудеса технические, потому что эти технические вещи понимать нужно, потому что тогда мы будем способны чудеса вообще опознавать в обычной жизни. Ну вот, как мы говорили, в Библии для описания сверхъестественных явлений используют чаще всего три основных слова – чудо, знамение и сила. Я не буду там в греческие значения вдаваться. Я опишу просто, что с человеческой точки зрения речь идет о необычном явлении, да, это чудо. Чаще всего необычное явление описывается словом «чудо», которое передает и подтверждает необычную истину, да, вот приводит к какому-то умозаключению или к вере. Вот это и есть знамение. И все это происходит посредством действия необычных сил. Ну, и тут появляется слово «сила». Если перевернуть перспективу и посмотреть на эти три слова с точки зрения Бога, с точки зрения небес, речь идет о каком-то деянии Бога, да, вот что Бог проявляет свою силу, которая привлекает внимание Божьего народа посредством чуда, да, вот что-то происходит. Ну, в простонародье у нас есть такое слово, они мне очень нравятся: гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот это такое как краткое описание того, о чем я сейчас говорю. И это чудо, которое появляется при воздействии Божьей силы, приводит к какому-то оживлению Божьего слова посредством знамения. Ну, еще немножко можно сказать об этом так, что источник этих явлений – могущество Бога, характер этих явлений – необычность или неповторимость, и вот это могущественное могущество, необычно и неповторимо проявленное, подразумевает появление внешнего по отношению к нам смысла. Когда мы вдруг что-то понимаем, вдруг что-то открывается, вдруг мы приходим к выводу каким-то, ну, по сути дела, к послушанию или озарению, или вдохновению. Потому что сверхъестественные явления, да, вот чудо, о которых мы говорим, это есть знамение, подтверждающее проповедь. Это чудо, удостоверяющее слова пророка. Это событие, помогающее выяснить смысл обращения Бога к человеку. И, конечно же, в Писании, ну, сотни чудес, об этом нельзя как бы не думать. Новозаветные чудеса в особенности привлекают наше внимание, потому что они подтверждены вескими свидетельствами и раскрывают нам Иисуса Христа в его власти над сатаной, страдания и смертью. Ну вот про что наш текст сегодняшний, послание к евреям, вот, например, смотрите, 14 стих. «Как дети причастны плоти и крови, то и он, Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов воспримет он, но воспримет семя Авраамова. Посему должен во всем был уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». И вот в этом тексте говорится, что Рождество или Боговоплощение, что смерть бессмертного на кресте и воскресение, и вознесение являются фундаментальными фактами, на которых основано, ну, вообще христианство как вера и как мировоззрение. И тут через эти удивительные чудеса открывается власть Иисуса Христа над сатаной, страданием и смертью. Ну и вот еще немножко из словаря апологетического. «Однако в ветхозаветных чудесах не присутствует ничего более неправдоподобного, или невероятного по сравнению с чудесами новозаветными. Собственно говоря, коль скоро признано существование теистического Бога, все чудеса становятся возможными. Да? То есть мы с вами не рассматриваем чудеса какие-то в отрыве от существования Бога. Как указал сам Клайв Льюис, если мы признаем Бога, то не должны ли мы признавать чудеса? Правильно, правильно, от этого никуда не спрячешься. Потому что на самом деле чудеса Ветхого Завета, они, конечно же, по своей натуре потрясающие и Богом соделанные, но по сравнению с Новым Заветом они меркнут, да? Потому что величайшее чудо из всех – это воскресение Иисуса Христа. И это чудо относится к Новому Завету. Коль скоро это событие историческое, то нет никаких оснований отрицать меньшие чудеса Моисея или и Елисея. Вот мне это очень помогло, знаете, вот зайти на чудо ветхозаветные какие-то немножко, ну, я бы сказал, для современного человека странноватые, через вот это понимание именно, что христианство, ну, фактически, это такая вера и мировоззрение, которое невозможно без веры в чудеса, потому что Боговоплощение, там, на Рождество, да, которое мы отмечаем, преображение, смерть бессмертного, да, на кресте, воскресение и вознесение. Но эти чудесные события, без них христианство невозможно. Как апостол Павел говорил, говоря про Пасху в первом послании к Коринфянам, что если нет воскресения из мертвых, то мы еще в грехах наших, и, в принципе, вера наша тщетна. Поэтому вот опираясь на новозаветные чудеса, именно на величайшие чудеса, совершенные Иисусом Христом, мы можем прокладывать мостик к чудесам ветхозаветным. Ну и нужно тут сказать, наверное, если вам еще сложно так вот думать об этом, думайте о них как вот о неких метафорах или притчах, так же, как вот я про ювелира и банкира читал вам вначале, потому что мы не знаем, была ли эта история или не была, но по самому факту истории, да, мы можем сделать очень важные для себя выводы. Также и в чудесах. Ну, давайте предположим, что это не чудеса, а метафоры, и опираясь на эти метафоры, все равно мы можем сделать какие-то очень важные для себя первоначальные заключения, но лучше, хоть мы живем в таком фрагментарном и сознании, и в клиповом мышлении, и там в эклектике, да, когда все разрывается на части, врывается из контекста и живет само по себе, тут важно сказать, что все-таки поэтому мы называем Библию библиотекой, да, то это все книги связаны. И еще можно сказать так, что когда Иисус говорил о ветхозаветных чудесах, он никогда не говорил, что это о ветхозаветных чудесах, он не говорил, что это метафоры. Говоря про Иона, он не говорил, что три дня, которые провел Иона в чреве кита, это метафора, которая будет, даст вам возможность понять в метафору, поверить мою и понять метафору моей смерти и метафору моего воскресения. Метафора первого Адама поможет вам понять метафоры второго Адама. Да, иначе это какое-то просто умозрительное, ну, я не знаю, классная сказка, которая никуда нас не приведет. И вот что еще написано в апологетическом словаре, что мне очень понравилось. Если умножение пяти хлебов Иисусом есть чудо, то насколько же большим чудом стало сотворение всего сущего из ничего? Превращение воды в вино бледнеет по сравнению с созданием самых первых молекул воды. Таким образом, неожиданный вывод состоит в том, что чудеса, коль скоро Творец существует, являются не только возможными, но и актуальными событиями. История космоса, следовательно, свидетельствует, что чудеса совершались при сотворении сущего из ничего, сотворении живого из неживого, рационального из нерационального. Какие еще большие чудеса могут совершаться в истории? Истории человеческой, нежели те, о которых нам известно, что они уже совершились в истории космоса или сотворения Вселенной. Вот так вот. Вот такие удивительные слова, которые меня прям, ну, реально помогли мне справиться с моим таким вот рассинхроном по отношению к чудесам. Ну, еще давайте несколько вот аспектов чуда. Да? Как можно отличить библейское чудо от небиблейского? Ну, первое, что библейским чудесам свойственна необычность. Да? Это какие-то экстраординарные события, которые контрастируют с регулярным ходом вещей. Ну, горящий куст, например, да? Горит и не сгорает. Вот, огонь с неба или хождение людей по воде. Они не, эти события не входят в норму обыденности. Второе, признак чуда. У чуда есть всегда богословский аспект. То есть из-за того, что чудо – это деяние Бога, то есть и в этом чуде подразумевается существование Бога и подразумевается налаживание неких отношений с Ним. Третье, у чудес есть нравственный аспект. И чудеса демонстрируют благость и любовь Божию, да, его сущность. И поэтому они приводят, скажем так, к каким-то нравственным перестроениям в нас самих. И они помогают нам проповедовать благо. А, в-четвертых, у чуда есть учительный аспект или доктринальный. Коль скоро чудеса связаны с неким провозглашением истины, да, они подтверждают истину, которая передает нам священное, ну, Писание, вот в данном случае, как мы читали из послания к евреям 2 главы. И последнее, что для чудес характерен телеологический аспект. То есть, в отличие от магии, которые совершают чудеса ради чудес, и мы знаем, что в последнее время Антихрист придет, и он будет совершать чудеса ради чудес. Это те искушения, которым искушал дьявол Иисуса, да, чтобы он как-то вот бросился с крыла храма и всем доказал, что он Мессия. Иисус отказался эти чудеса творить. Когда зеваки всякие, которые вышли посмотреть на Спасителя, говорили, ну покажи нам чудеса, чтобы мы уверовали, Спаситель также отказался этого делать, потому что чудеса даются нам не для развлечения, а для прославления Бога, для утверждения Его посланников и Его послания. Вот. И знаете, сегодня по заповеди Христа, что мы будем творить чудес больше вот, в обычной жизни после Него, чем до, ну, чем Он, нужно задаться таким вопросом, а что же чудеса вот в сегодняшнем дне у нас, есть они или нет? И знаете, ну, я могу сказать, что они есть, и я думаю, что вы ко мне присоединитесь, потому что, ну, вот если взять обычную общину, даже вот нашу, она обычная община, сколько там нас, ну, пускай 120 человек, мы существуем 20 лет, мы видели много чудес, и открытые двери, и возможности, какие-то финансовые благословения, и бесчисленные исцеления, спасения, и какие-то духовные перестроения, да, и нельзя отрицать эту реальность, и самое, наверное, прекрасное, что мы учимся сегодня видеть эти чудеса, ну, в обычной, совсем обычной жизни, потому что, как мы видим в Ветхом Завете, что Богу для того, чтобы творить чудеса, нет, точнее, лучше сказать в Новом Завете, что Бог выбирает сознательно церковь как вот источник вот проявления своего величия и чудес. Он мог бы все сделать один, он мог бы также там гром с неба и глаз с неба давать, и какие-то знамения давать, но он выбирает церковь и наделяет ее плодами, наделяет ее талантами, собирает людей вместе, он приглашает нас к партнерству, да, и вот чудо, самое потрясающее чудо, что он живет в нас, и фактически каждый день нашей жизни земной мы реализуем или актуализируем это чудо, воплощая вот гармонию, единство божественного и человеческого в своих поступках. Вот. И поэтому посредством, ну, обычных вещей, там, труда, мы можем совершать множество чудес. Давайте не будем говорить только про церковь, потому что церковью все понятно, там спасение, преображение, исцеление, а вот в обычной жизни тоже же немало чудес. Ну, например, там я вот церкви приводил то, что для меня вот прям, ну, действительно актуально. Я хотел научиться водить машину, но как-то очень сильно боялся. Я уже получил права, вот, в автошколе, сам там все сдавал, короче, ездил. Вот, получил права, но ездить не мог, потому что очень боялся, и как-то у меня не получалось. И потом у нас вот в церкви есть замечательный человек, Илья Иванович, который является инструктором по вождению, и он буквально за, там, за, ну, может быть, за 8-10 уроков вот, помог мне преодолеть мой страх, и вот я сегодня, сколько, спустя 14 лет, да, езжу на машине, получаю от этого массу удовольствия, подвожу людей, и вот для меня вот эта как бы неспособность, да, она пропала. Что еще можно сказать, да, вот в нашем мире встретить какого-то специалиста, ну, там, я не знаю, автослесаря, вот у меня есть потрясающий друг, ну, знакомый, он друг моего друга знакомый, автослесарь, который, ну, вот, не обманывает, делает все качественно, то есть ему можно оставить машину и вообще не волноваться. Он сам, ну, по-моему, буддист по своему мировоззрению, ну, понимаете, для меня он как человек от Бога, он как чудо, потому что вот я отдаю ему машину, я не волнуюсь, там, доктор, когда у меня сильно болела голова, и уже никто не мог вылечить, Бог дал мне военного хирурга, да, вот полковника, и он вообще провел консультацию практически бесплатно, поставил мне диагноз и рассказал мне, что делать с головой, и Бог потом исцелил меня от головных болей и всех моих там мигреней, хотя у папы они вот до сих пор есть, да. Потом что еще говорить, ну, когда Бог посылает там вот каких-то замечательных людей, вот взять там Вику и Диму, да, вот с которым мы вот Рио точку опоры делали. Это прям целая веха в 2015 году, когда я познакомился сначала вот с Викой на своих занятиях по вот становлению здоровой уравновешенной личности. Потом через Вику я познакомился с Димой. Ну и вот так вот, да, человек, который приходит в нашу жизнь, это же удивительное чудо. Или, ну я не знаю, любые там специалисты, то есть про что я хочу сказать, что человек, который любит Бога, который честный, который не обманет, который не предаст, который, ну, не сделает вам зла, это реальное чудо, и мы с вами знаем, насколько эти люди важны. И вот в этом, наверное, наше призвание как церкви, не просто, ну, не только иметь вот эту, ну, христианскую специальность, там, благовестник, там, душепопечитель, еще что-то, но иметь гражданскую специальность, потому что она у многих из нас есть, да, и вот именно в гражданской своей специальности, на работе, потому что все-таки там мы проводим очень много времени, быть действительно таким человеком, за которого бы люди благодарили Бога. И это же, наверное, самое потрясающее, да, такое вот маленькое чудо, когда мы находим человека или встречаем в жизни человека, за которого мы благодарим Бога. Ну, или вот друг, я помню, до сих пор я могу вспомнить, я прям помню реально этот момент, когда я познакомился вот с Сергеем Анатольевичем нашим, Пахомкиным, который мой друг с того времени, это, наверное, год 98-й был, я проповедовал, ко мне подошел какой-то улыбающийся человек, давай обниматься, благодарить за проповедь, за то, что он как-то вдруг понял благодать, и вот с того времени мы дружим, общаемся, ну, и он, как я называю, как родная мама. Когда я вот после избиения, после сотрясения убежал из больницы, потому что лечиться там было невозможно, я лежал 50 дней дома у него вот просто так, и он за мной ухаживал, и, как говорится, я не чувствовал никакого напряжения. И, в принципе, это человек, которого я могу попросить все, и который у меня может попросить все. И знаете, вот такие люди – это реальное чудо. И вот Бог дает нам с вами вот эту потрясающую привилегию быть чудом для кого-то. Чудом для кого-то на работе, чудом для кого-то, ну, просто вот в обычной жизни, в метро там или еще где-то в пробке. Чудом для своих детей и жен, чудом для людей в нашей церкви. То есть человеком, смотря на которого или принимая какие-то деяния которого, люди благодарят Бога. И, конечно же, в нашем таком развитом обществе вот через такие чудеса мы тоже можем свидетельствовать. И в этом смысле, конечно же, никакие чудеса не закончились. Они продолжаются, они будут продолжаться. И люди будут приходить к Богу, да, так же, как вот щедрость для апостола Павла, это вообще было самым таким вот служением, через которое прославляется Бог, и люди имя Божие благословляют, да, он в Коринфянах об этом не один раз писал, а целых три, потому что он сам жил от материального служения, и в этом смысле, конечно же, когда мы благотворим бедному, даем взаймы Господу и прославляем имя Божие, это тоже не маленькое чудо. Вот, и Таким образом, друзья, вот я примирился с тем, что чудеса возможны, может быть, немножко в другом формате, но сегодня есть врачи, тогда их не было, сегодня мы можем кому-то дать работу, тогда такой возможности не было, и тогда чудеса, может быть, были немножко другие. Ну и благослови вас Господь, потому что уже 50 минут, до встречи через неделю.